Сегодня, дорогие мои, будет очень сложная лекция. Я хочу сперва сказать, что когда человек хорошо изучает свою профессию, когда он становится настоящим профессионалом своего дела, любое, это будет инженер, или человек науки, или искусства и так далее, все равно. Или даже теософию, если изучать на уровне профессионализма, то у него непременно меняется гороскоп. И когда человек входит в возраст, непременно, если он действительно изучает хорошо свою профессию в глубине как следует, то у него непременно меняется гороскоп, меняется, мы скажем так, для понимания, меняется темперамент. И вот, если мы замечаем, что у нас меняется темперамент, значит, мы на Земле не напрасно жили. Но это необходимое качество для тех людей, которые действительно развиваются правильным образом. Вот человек-пианист играет, и когда входит в серьезный выход, он немного уже меняется. И он должен сам в себе заметить, что что-то изменилось. Это изменение говорит о том, что у него гороскоп меняется. И классический пример из духовной науки у нас есть то, так, что не 4 раза сменил свой гороскоп. Вот насколько он был активен. Да? К этому мы должны добавить еще вот что. В течение дня на нас действуют все 12 зодиаков, но не меняя основной дом, основной темпер. И в течение года уже длительно воздействуют на нас не зодиака. Ну, в течение 1 месяца один зодиак и так далее. А вот изменение характера, изменение темперамента уже зависит от того, насколько мы глубоко прошли в своей профессиональной жизни и изучали что-то. Хотя бы изучали, например, искусство, музыку, например, поэзию, оценку и так далее. Да? В общем, глубокое познание непременно меняет темперамент. Ну, тем более, если человек эзотерически развивается, да? Если он читает духовную литературу, Откровение Святого Духа, то еще легче у него получается при изменении смягчения и так далее. Ну, одним словом, для вас это мы должны это скользко хотя бы сказать. Теперь я хочу немного продолжить тему из прошлой лекции. Продолжение. Потому что я не упомянул одно слово, которое надо непременно упомянуть, потому что относительно европейской душевной жизни надо подметить самое главное. Это религиозная дезориентация, полнейшая. Вот схоластики, например, схоластики были очень горды тем, что они защищают от арабизма христианское мировоззрение. Это было неправильное их понимание, потому что они в сущности защищали арабизм против арабизма. Против немного лучшего варианта арабизма, против самого худшего варианта арабизма, но не более. Поэтому европейский мир был наводнен именно этим арабизмом аристотелевского толка, и это было чревато с большими последствиями. Что и последовало, дорогие мои. Я хочу особенно подчеркнуть, обратить ваше внимание на то, это очень важно, дорогие мои. Мы должны очень точно знать. Что такое правильная мысль? И что такое неправильная мысль? Что такое истина, а что такое неправда? Ложь и так далее. Да? Это зло. Это негативное проявление. Уродливое проявление. Поэтому мы в духовной науке, развиваясь, мы должны постепенно подмечать, что неправильная мысль – это не просто нейтральное нечто. Неправильная мысль – это уродливость. Значит, мы должны мысль переводить в эстетическое качество и представить, каким является мысль в эстетике. Это же мысль. В метаморфозе что мы должны заметить или воспринять? Истина – это прекрасное. А прекрасное – это добро. Воля добра, когда есть правильная мысль. Поэтому мы должны сказать, что это так, не просто вот, ну, человек неправильно мыслит, нет. Когда человек неправильно мыслит, это является резервуаром зла. Зло, то есть негативные существа, входят через ими отверстия неправильных мыслей. Neden daha orçun karar. Edreye'de ise ezoterikse İbrahim'in sarı gümür. Dolayısıyla na arene ezoteriki ничего так нейтрально не существует. Правильная мысль, она прекрасна. И она добра. Неправильная мысль, это уродливость. И это зло. И поэтому, когда мы мыслим неправильно, зло входит в нас. А что такое, когда зло входит? Мы становимся агрессивными, деспотами, да? Категорический императив завладевает нашей волей. Беспощадность, бессердечность и все это негативные качества, они входят именно через неправильную мысль. А потом он проходит через эстетику, то есть уродливое творчество, и потом уже явное зло. Как это выражается, дорогие мои, если мы говорим, что Аристотель принес Европе большое зло, потому что, знаете, отрицает предсуществование, и это неправильная мысль. Вот я об этом говорю. Неправильная мысль – это не нечто нейтральное, нет. Неправильная мысль – это есть отверстие, через которое входит именно зло и разрушает душевную жизнь. Как это проявляется в Европе? Классически, дорогие мои. А что такое инквизиция? Религиозная, понимаете, религиозная жизнь во внешнем выливается в инквизицию. Это беспощадность, да? Это страшное уродливое сознание, сжигание людей из-за того, что люди неправильно думали, неправильно мыслили, да? Самое отвратительное, то, что было именно благодаря неправильным мыслям, оно концентрируется и вливается как бы внешнее душевное выражение в инквизицию. Поэтому католический мир носит в себе неправильную мысль, уродливую мысль, и потом тем самым и уродливую волю, негативную волю. Поэтому мы должны сказать, что мы должны следить очень сильно, чтобы принимать правильные мысли. Мысль истинна, значит, она делает нас добрее. А когда мысль не истинна, это не просто нейтральный, как я уже повторяю, да? Поэтому мы очень точно должны знать. Самое главное – познать истину. Истина делает нас прекрасным и добрым. Вот так я перефразирую 8.32. Познайте истину, и истина сделает вас свободным, то есть прекрасным и добрым. Поэтому так важно, дорогие мои, я все время об этом говорю, что мы должны следить за тем, прежде всего, чтобы имели правильные мысли. Когда мы не принимаем правильную мысль, я потом продолжу эту тему. Углублю, очень углублю, это будет очень сложная тема, но вот за вступление, преступление я это хочу непременно сказать очень четко. Дорогие мои, это очень важно для нашего развития, дальнейшего развития. Что я имею в виду? Когда мы начинаем постепенно, разумеется, это очень сложно, когда мы мысль представляем как эстетику, или же как моральность. Значит, мы должны мыслить морально. Мы должны иметь чувство прекрасного, это тоже морально и более добрая, да? Когда мы начинаем постепенно переводить мысль в эстетику и потом в этику, то этим самым мы достигаем огромного значения, которое даже невозможно еще больше предчувствовать. Дело в том, что мы, когда начинаем чувствовать и предчувствовать, или воспринимать, что мысль – это этика, мысль – это мораль. Если мы это начинаем воспринимать, то мы подготавливаемся к самому значительному. То, что мы не смогли преодолеть ни философии, ни мистики, и вообще никакое мировоззрение не смогли преодолеть. Дуализм. Мы, когда воспринимаем природу, мы воспринимаем природное явление вне морального ощущения. Вот дуновение, да, ураган. Мы не представляем, что это моральное нечто явление. Вот когда мы в нашей душевной жизни начинаем воспринимать, что мысль – это чувство, это воля, да, и опять-таки. Истина – это прекрасное и это доброе. Вот когда мы это начинаем так конкретно воспринимать, мы уже можем во внешнем мире воспринимать все в моральном. Любое дуновение, Любое проявление природы. Видим животных, видим растения, видим горы, молнии, гроб и так далее. Все. Все мировое физическое явление начинаем воспринимать в морали и в эстетике. То есть мы уже соединяем чисто душевное с материальным. Поэтому дух, душа и тело у нас становятся не как бы не на низшей ступени они проявляются. Но это одно и то же. Это есть это кульминация нашего правильного познания. Когда мы замечаем, что нечто духовное, это чисто душевное, и это одно и то же, и физическое, душевное, духовное, это одно. А чтобы к этому подойти, мы вперед должны в нашей душевной жизни разобраться как следует. Поэтому, когда мы отдельно замечаем мысль, отдельно от чувства и от воли, это неправильно. Это дифференциация, которую мы должны воспринять в единстве. И тогда мы подходим к чему? Три – это одно, а одно – это три. И когда мы вспоминаем, что некогда в материальной жизни, в прошлом, мудрость, искусство и религия было одно, это есть задача духовной науки, что мы воссоединили бы вновь то, что было некогда единым, абсолютно единым. Вот когда мы читаем «Я и Отец одно», это самое трудное для постижения. А что ты имеешь? Что, какое значение? «Я и Отец одно»? Вот об этом я говорю, но на более низком уровне. Когда мы душевно начнем рассказывать, что наши три развития душевной жизни – это одно, это душа. Мысль – это душа, да? Это разъединение. Чувство прекрасного – это душа. А действие и материальное – это тоже душа. Метаморфозы, трансформации и так далее. Тогда мы уже готовы воспринять все природное явление как чисто душевное, как чисто эстетическое и этическое. Это великая задача нашего познания. И, разумеется, духовная наука прежде всего стремится к тому, чтобы мы соединили физические законы, законы явления и моральные законы. Это они не могут, они сейчас. Наука стремится отстранить от законов природы, отстранить от моральных качеств. Они не допускают никакой фантазии, да? А морально что делали? Моральное переживание уже спекается с тем, что оно не имеет никакой возможности повлиять на физическое. Это слабость душевной жизни, слабость моральной жизни, потому что это расщепление происходит. Мы должны это все вновь соединить. В этом задача духовной науки, в этом задача религия, воссоединение с религией, с духовной, да? Это общие слова, разумеется, правильные слова, это правильное направление. Потом я раньше, когда раньше я заканчивал лекцию, я всегда говорил слова Иоанна Крестителя. Выпрямите путь, сделайте прямым душевный путь, да? Но сейчас я словами Павла заканчиваю, но в сущности это одно и то же. Мы должны мыслить, выпрямить косой, чтобы точно мы должны мысли сделать добрыми, прекрасными. А это есть познание истины. Это великая задача духовного. Теперь я по-другому хочу сказать, пока по перейду к сложному. Как осуществляется, дорогие мои, миссия духа в эпохе? Вот дух и эпохи хотят развиваться. Гениальный человек, человек активный, душевный, духовный, тоже стремится к развитию, да, к самосовершенствованию. Или так? Ангелы тоже стремятся. Ангелы стремятся стать архангелом. Архангел стремится стать архаем. А архаи тоже стремятся к развитию, да? Но как они выполняют свою задачу, дорогие мои? Они выполняют задачу тем, это вы знаете эту идею, просто я хочу это озвучить. Они выполняют свою собственную миссию, свое собственное назначение тем, что они посылают на земле всех гениальных людей. Великие композиторы – это посланцы. Духов эпохи. Духи эпохи, когда посылают гениальных людей, наша задача воспринять все это гениальное. И тогда они идут вперед. Их продвижение зависит от нашего изучения сестер, гениальных наследий. А если мы не изучаем, тогда архаи не могут развиваться. Отсюда и великая ответственность нашего познания. Мы не просто познаем ради нашего удовольствия что-либо прекрасное, хорошее и правдивое. Нет, это великая задача, это космическая задача. Обратите внимание, дорогие мои, это очень тонкий момент. Человек в своем сознании не чувствует связь с космосом. А сейчас как раз я об этом говорю. Когда мы стремимся познать все прекрасное на Земле, все совершенное шедевры и великие мысли Платона, Сократа и так далее, мы осуществляем задачу Духа Ветохи и помогаем им возойти на уровне духов форм, стать духами Солнца. Это от нас зависит. Поэтому человек связан с космосом. Самым интимным образом, глубочайше связан. А человек этого не чувствует. И пробудить это чувство зависит от духовной науки. Поэтому духовная наука есть пробудитель всех тех способностей, которым мы должны непременно подойти. Я к чему говорю? Если мы чувствуем связь с космосом, это проявляется в том, что мы хотим изучить все великое и прекрасное. А когда люди мимо проходят всего прекрасного, великого, они не чувствуют ответственность познания и связь с космосом. Поэтому это одна, а это правильная мысль, с другой стороны, это добрая мысль. Как будут развиваться дух веков, если здесь на Земле никто не будет изучать их посланцев? Они никак не смогут. Мы помогаем иерархии тем, что мы здесь познаем истину, прекрасные и добрые, и помогаем, чтобы они пошли. Мы сами развиваемся, да, но и они тоже развиваются. А без нас они не развиваются. Вот так и они выполняют свою собственную миссию. Тем, что они построили на гениальных людей, это, дорогие мои, великая ответственность знать девятую симфонию, шестую симфонию, пятую симфонию Чайковского, первый концерт, 50, Травиата, Риголетто, Трубадур, оперы Вагнера, тем более увлеченные, да, Моцарта, симфонии, наиболее прекрасные. Тогда духи формы чувствуют, что они выполнили свою миссию. Когда ты выполняешь свою миссию, ты идешь вперед. Это же элементарно, но это очень трудно. Да? Это все же к вступлению я хочу сказать. И я хочу осветить еще один момент, одну сцену из Евангелия. Дорогие мои, во Христе заложена сила, которая овладевает нашими представлениями, нашими моральными переживаниями. И овладевая всем этим, старается создать новый мир. Я сейчас совсем по-другому говорю, ну, то есть на более высоком уровне я говорю то же самое, но на более высоком, на бесконечно высоком уровне. Значит, Христос, овладевая нашими представлениями, нашими эстетическими переживаниями и моральными переживаниями, овладевая всем этим, тем самым создает новый мир. Увлекает все наши мысли, переживания для создания нового Юпитера. То есть новый Юпитер будет создаваться нашими представлениями. У нас будут хорошие представления, морально добрые представления, будет Юпитер добрый. Неправильный будет неправильный и злой, да? Но к чему я это говорю? Значит, наши познания, наши переживания, как эстетические, так и моральные, они являются зачатками для нового Юпитера. Значит, овладевая нашими младенческими качествами, зачаточными качествами, юношескими силами, потому что все наши мысли, чувства и воля, они являются зачаточными состояниями для нового Юпитера. Зачаток, потом растение, да? Тоже совершенно логично, да? Значит, когда мы переживаем что-либо, уже для архаев это продвижение вперед, да? А для Земли это создать новый Юпитер. Значит, ответственность, макрокосмическая ответственность, когда мы познаем истину, познаем прекрасное и доброе. Понимаете? тогда Христос овладевает всеми нашими прекрасными мысленными, чувствами воли, моральными переживаниями и создает благодаря этим юношеским силам, зачаточным силам. Это младенческая сила для любителя. Сейчас мы переживаем в любом возрасте, да, любые переживания. А для любителя это зачаточные силы, это юношеские силы, через которые Христос создает новый мир, мир любителя. Я сейчас пересказал вам сцену из Евангелия Марка. Вот видите, удивительная связь духовной науки с Евангелием. Никто не может это раскрыть, кроме нашего утешителя. Наш утешитель дает нам все перспективные мысли и возможности, чтобы мы глубже осознали бы Евангелие. Когда мы читаем правильным образом Евангелие, когда мысли Евангелия мы помещаем в космос, тогда мы правильно читаем Евангелие. Когда мысли наши отражают миропорядок космоса, тогда мы Евангелие правильно читаем. Когда мы переживаем мысли как космическую жизнь, тогда мы читаем правильно Евангелие. Дорогие мои, Евангелие – это сверхгениальный памятник. Это литературный памятник самого Христа через апостолов, да? А для постижения этой глубины нужна также и сверхгениальная способность. Я потом говорю, вот мы читаем Евангелие, да? Мы должны чувствовать, что это жизнь космоса. Тогда мы воспринимаем всю гениальность Евангелия. А вам читать, что он перешел куда сел, потом там размутил 12-летнюю девочку, потом это сказки, дорогие мои. Кому это нужно? Это что, Сент-Алексей Базаковский роман Томас Манн? Это Евангелие? Здесь космическая жизнь вливается, да? Когда мы читаем правильный Евангелие, когда мысли Евангелия перемещаем в космос. Когда миропорядок космоса звучит в этих предложениях, и когда жизнь космоса отражается в этих словах. Вот наша задача, дорогие мои, как мы должны воспринять евангельские слова. Теперь я по-другому скажу. Девятая симфония требует от нас глубокого музыкального образования. Слух должен быть очень развит, утонченный. Чтобы познать девятую симфонию, мы должны стать гениальными в восприятии. И такими мы становимся, когда мы очень-очень много раз слушаем. Да? Мы уже готовы. А тем более нужно для Евангелия. Поэтому задача там космическая. Мы переносим в космос. Миропорядок космоса звучит в евангельских словах. Да? И когда мы чувствуем жизнь космоса, тогда мы правильно читаем Евангелие. Я вам привел один пример. Я раньше приводил другие примеры. Сейчас хорошо. Я замечаю, что Наталья уже чувствует, что я хочу сказать. Евангелие от Марка, 14 глава. Когда Марк видел ясновидчески, когда смотрел на эту сцену, Гефсиманскую сцену, да? Он видел в ясновидческом, убегает ученик. Ученики убегают, и Марк замечает. Матвей это не смог заметить. И Матвей, и Лука тоже не замечает это. А Марк, у него очень обостренное ясновидение, то есть своеобразное ясновидение, и видит среди убегающих юношу. В белом плаще, потом этот плащ тоже откидывает, и голый юноша уходит. Что это за юноша? Это юноша есть символ того, о чем я уже вам сказал. Все наши прекрасные мысли, сейчас, все наши прекрасные переживания, в эстетике и в этике, это юношеские силы для создания нового Юпитера. Зачаточные силы, то есть юноша, который может расти, да? Старый человек не может расти, да, физически. Душевно всегда растет человек. Это вы знаете без меня. Поэтому вот так передает Марк. Зачаточные силы нашего познания истины, прекрасного и мудрого, и доброго, это все собирается для Марка в ясновидческом восприятии среди убегающих видит наши зачаточные силы, через которые создается новый Юпитер. И когда этот юноша встречает пришедших на могиле, происходит встреча древнего тела Христа с новым телом Христа, воскресшим телом, и это облик юноши, это символ юноши, который олицетворяет творческие, зачаточные, младенческие силы для нового творения, космического творения, и есть новый Юпитер. Вот вам я привел один такой момент, где связывается духовная наука с Евангелием, и как раскрывает духовная наука с разными сценами Евангелия, да? Это великое объяснение у доктора, как это сочетается иначе. Поэтому, когда мы познаем, это мы закладываем краеугольные камни для строения нового Юпитера. Опять-таки, сверхкосмическая задача наших познаний, но познание истины, чтобы мы там не уродовали. Так что? Это тоже значительные слова, которые я в данный момент хотел сказать. И теперь я уже перехожу к очень сложному моменту. Когда ясновидец изучает нашу голову, вот эту голову, да, изучает, видит, что голова состоит из двух частей. Кроме того, если нарисовать эту голову любого человека, то мы должны нарисовать незамкнутый круг. Сверху и замкнутый. Сверху, значит, рисуем круг, но сверху не замыкаем. А когда мы рисуем, когда мы хотим нарисовать ясновидческим познанием нашу систему обмена веществ, тоже мы рисуем круг, только снизу не замкнут. Уже замечается здесь такая мысль. Голова сверху принимает лучей из духовных миров, и круг не замкнутый для духовного восприятия. Кости наши, физические кости, пропускают этих духовных лучей, божественных лучей, и потом они проникают в физический мир. Также и обмен веществ является кругом не замкнутым, и с земли поднимаются духовные силы, они проникают прямо в обмен веществ, то есть в систему конечностей. Да? Это одно положение. Теперь усложнение. Когда духовная наука нам говорит, что голова состоит из двух частей, что имеется в виду? Мы должны различать качественность и формообразующие силы. То есть голова субстанциональна, вещественна, она полностью материальна, она полностью взята из земли, из минерального царства. Кости – символ всего этого. Но в голове мы имеем еще воздействие небесных миров. Так, ну я начал эту сложную тему, немного приостановлю, кое-что заполню, а потом разумеется продолжу, чтобы успеть как-нибудь завершить эту сложную тему. Дорогие мои, мы должны очень точно знать, очень четко, в чем заключается крещение Иоанна Крестителя, как отличается от крещения Святым Духом. Чем отличается? И мы должны очень четко знать, потому что это связано тому, чтобы преодолеть действительно материалистическое понятие крещения. Крещение Иоанна Крестителя, вы знаете, что происходило с водой, да? В воде погружали люди, у них открывалось древнее ясновидение и так далее. Это знаете. Значит, вода была физическим символом крещения Иоанна Крестителя, да? А символом крещения Святым Духом уже нам не понадобится физический символ, потому что это чисто душевный процесс. Процесс познания, процесс эстетического восприятия и морального восприятия. Значит, здесь нам физический символ никак не понадобится, не должен быть слабым. С другой стороны, чем они отличаются? Они радикально отличаются, чем конкретно? Тем, что когда Иоанн Креститель крестил своих учеников, Мучеников открывало состояние сознания, которое было до грехопадения. И тем самым, хотел или не хотел, Иоанн Креститель призывал людей вернуться к тому состоянию, которое было невинным для человека. То есть, как жил человек в раю до грехопадения? Люди поневоле принимали импульс возвращаться к прошлому, к идеальному состоянию, где они жили в раю. И поэтому, когда христианские мистики стремились стать монахами и уходили в пустынную жизнь, это не было христианским импульсом. Здесь тоже проявляется неправильная мысль, неправильное отношение к христианству. Так, мировоззренческий – это был ложный аристотелизм, а мистически это было в сущности возвращение к крещению Иоанна Крестителя. Потому что отойти от земной жизни, от инкарнации жизни, да, мы в 17 главе, например, читали, что Христос оставляет учеников. Я прошу, чтобы ты не взял их от мира, но оставил в мире, да, значит, люди не должны убегать в пустыню или стать монахами. Это неправильное понимание христианства, да. А вот Иоанн Креститель, когда крестил, учеников пробуждалось то состояние, когда они были в невинности. И это увлекало их в страну древнего рая и возвращение назад. Да? И как вы знаете, тогда люди возвратились бы в древнее райское состояние, у них не было бы ни капли познания истины, ни капли свободы. Они оставались бы в раю, и как раз это слабое место, когда Адам и Ева находятся в раю, у них в астральном теле есть, так сказать, доступ к Люциферу, потому что это астральное тело жило без я-сознания, без я-познания добра и зла. Это было слабое место, и через это слабое место входит Люцифер. Если у Адама и Евы, как будто они в раю живут, да, у них есть все в порядке, не совсем, потому что у них есть слабое место, это есть сознательность нет, нет сознания, нет и свободы, ради которого был создан человек. Поэтому крещение Святым Духом имеет совершенно другие цели, да? Чтобы стать настолько совершенным, чтобы потом и Люцифер, и Альба не смогли бы никак искусить, никак подойти к человеку. Да? Это есть действительно совершенное состояние сознания, когда человек уже владеет и свободой, и познанием добра и зла. Это очень важно, потому что здесь мы видим всю значимость развития души. Душевная жизнь должна развиваться очень сильно, утончаться очень сильно, и для этого мы имеем символ, который был опять-таки неправильно понят. Символ, рождественский символ, золото в этом мире. Они не принесли отдельно только золото, они принесли все три вместе. Значит, душа должна развиваться в мудрости, в добродетели и принять вечность. Вечность Аристотеля уродовала, да? Душевную жизнь мистики уродовали, потому что убегали монахи в пустыне, да? Пустынное жительство, сам образ Иоанна Крестителя. Одеяние было пустынное жительство, верблюда, от верблюда, да? Верблюд символ пустыни, да? Вот одеяние было пустынное, пища была пустынная, да, и как ты загадки, да, все это мы должны были преодолеть. И сейчас, когда христианство понимается так, таким уродливым образом, это ничего общего не имеет с христианством. Истинное христианство – это именно в гущу земной жизни погружаться, воспринять все зло и добро, которое существует, и золото, вода и мира одновременно развивать. Это очень важная идея, о которой я хотел вам сказать непременно, чтобы вы правильно понимали, в чем заключается великий праздник сошествия Святого Духа. Теперь мы остановимся, дорогие мои, в чем заключается сошествие Святого Духа, праздник Святого Духа. Мы должны очень точно знать. Несмотря на то, что мы говорим Святого Духа, Святой Дух в Троице – это душа. Все возможные потенции в искусстве, поэзии, музыке, во всем направлении, вся множественность удивительно нужно. Это есть именно воля Святого Духа. Поэтому мы можем сказать, воля – это Отец, Царство – это Сын, а многообразие, дифференцированное многообразие – это вся душа, это Царство Святого Духа. Поэтому да святится имя, это имя, которое во множество проявляется в области искусства, мудрости и вечности. Да? Значит, это праздник души. Душа – посредник между духом и телом. А тело поднимается эмоции. Душа их принимает и перерабатывает. От духа притекает в душе все эти лучеобразные, солнцеобразные духовные импульсы, душа перерабатывает, передает телу. А тело передает духу. И мы должны воспринимать, что все это одно и то же. Я хочу подчеркнуть. Шеллинг, наш великий немецкий философ, Шеллинг уже познавал, знал это. Шеллинг знал, что дух, душа и тело – это одно. Это не разновидность на каком-либо уровне, это совершенно одно. Да. Праздник сошествия Святого Духа – это праздник нашего душевного развития, нашей душевной утонченности. И мы должны, как, вот, когда мы празднуем праздник Святого Духа, когда мы крещены Святым Духом, совершенно точно, исходя из духовной науки, когда мы стремимся объединить мысль, чувство и волю, о котором я уже говорил, когда мы чувствуем, что все это одно, не едино, нет, одно. Это очень трудное мышление. Мы должны согласиться, что это мы должны еще доработаться до этой высоты. Мы должны осознать, что мысль, когда притекает к нам, мы должны заметить, что это мысль, это эстетика. Иначе нет этого, нет? Вот философы никак не могли перебросить мост. Прекрасно. Они думали, что мысль это отдельно, душевная жизнь это отдельно, а дух это уже совершенно непонятная вещь, да? Что-то там парень высоко. Это одно. Это очень сложная мысль. Поэтому я сказал так, важно иметь правильную мысль. Правильная мысль, значит мы прекрасны. И мы добры. Неправильная мысль, мы уродливы и злы. Все пороки входят через неправильную мысль. Почему? Вот сейчас я уже могу сказать, продолжить эту сложность. Когда ясновидящий нам говорит, что голова совершенно пуста. В каком смысле? В субстанциональном смысле. Субстанция головы чисто материальная. Ничего духовного там нет. Значит, наша задача заполнить эту голову, которая сама по себе пуста. Понимаете, это, я сейчас говорю о бутной основе познания. Почему мы должны познавать непременно? Потому что голова пуста совершенно. Совершенно пуста. У всех. И у Платона, и у Сократа, и у всех. И у Аристотеля тоже. Поэтому голову мы должны заполнить мыслями от Святого Духа. Это и крещение Святым Духом. Но когда мы познаем, что мысль, она прекрасна, она добра, это и осуществление крещения Святым Духом. Когда мы крещены, в какой-то степени, это не имеет значения, когда мы крещены Святым Духом, когда мы чувствуем единость и как одно. О! Это самая прекрасная мысль, рожденная из духовной науки. Тогда мы встречаем праздник сошествия Святого Духа правильным образом и как-то мы в себе и проверяем, насколько мы чувствуем, что мысль, она эстетична и она этична. И когда у нас есть добрая воля, мы должны знать, что это добрая воля, есть прекрасность. Есть истина. Когда мысль неправильна, мы становимся злыми. Мы отравляем волю. Вот в чем смысл. А теперь оккультная основа всего этого. Значит, мы должны понять такую сложную мысль. Субстанционально, мы сейчас подойдем к очень удивительной хорошей высокой вещи. Вообще, духовный наук это удивительнейшее явление. Вот нет слов выразить, насколько мы одарены этой благостью, этой добродетели божественной, что у нас есть духовная наука. Да. Одним словом, А знаете, что, о чем я говорю? Когда человек изучает духовную науку, душа должна постепенно чувствовать огромнейшее благоговение перед доктором, перед небесным богатством, которым мы одарены. Я хочу сказать здесь, пока я не забуду, чтобы я не забыл, доктор говорит, если душа не найдет Христа, тогда у него имеется спасительная сила после смерти. Понимаете? И душа чувствует себя уже для вас знакомое слово несчастным. Несчастье – это не воспринять Христа. А когда душа принимает импульсы Христа, он набирает силу, спасительную силу после смерти. На земле это будет радость, много радость. Правильно, нет? Но после смерти душа имеет спасительную силу. Поэтому самое главное дарование, с одной стороны, принять Святой Дух, крещение разума, чувства и воли. Это есть крещение Святым Духом. А не только чувство, он нечистый, и тогда это ложь. У нас должна быть истина, правильная мысль, тогда мы прекрасны, и тогда мы добры. Поэтому из головы, так как голова пуста, в буквальном смысле я вам говорю, голова пуста. А раз пуста, пустое место не бывает пустым, да? Как мы знаем из великой пословицы, именно в русском, именно в русском языке. Там закрадываются плохие негативные существа. А если мы голову заполняем Святым Духом, уже зло не ходит. Тогда и воля не отравляется. И чувства становятся прекрасными, добродетельными. И убираем, что самый главный порог – эгоизм. Эгоизм – это центральное выражение всего зла. Эгоизм тут же приводит скупость, потом самое главное – ложь. Самое интимное отношение к эгоизму кто имеет? Какие качества имеет? Скупость и ложь. Человек же прикрывается все время ложными мыслями, чтобы оправдать свой эгоизм, свой, да. Потом идет уже, разумеется, это зависть, и от зависти потом идет и это самые главные интимные качества эгоизма, да. Мы перекрываем им дорогу, когда мы познаем истину, когда мы крещены Святым Духом. И вот праздник Святого Духа всегда проверяет, насколько мы крещены. Когда мы принимаем крещение Святым Духом, истина, добро и прекрасное золото, золото, ладан и мира, да? Но это самое главное, это не. Одновременно это одно, трех раз принято. Да, хорошо. Продолжаем. Так вот, и поэтому я хочу еще раз повторить, потому что это очень важный раз. Голова у нас пуста, субстанциально пуста. А обработка головы – это от небесных миров. То, что у нас круглое, то, что у нас прекрасные глаза, то, что у нас прекрасные губы и так далее, и так далее. Это фонообразующие силы небес. Небеса действуют. А субстанция от земли, потому голова пуста. Теперь дальше. А что мы замечаем в области обмен веществ? Сфера конечности. Там все наоборот. Там субстанция божественная. Вот у нас есть руки, ноги и обмен веществ. Субстанционально это чистое божественное. Даже мы носим божественное. Где? Не в голове. Голова пуста. Договорились. А вот субстанциональный, значит, обмен веществ. И волевая часть. И конечности. У нас руки божественные. А субстанциональный себя. Ноги божественные. Ступни божественные. И вся конечность, система конечности у нас божественная. Субстанциональная. А активность действия от земли, то есть от головы. Мы имеем субстанциональные божественные руки. вообще с ним многие. А то, что они видны, это зависит от того, что голова посылает свою материю, свою минерализацию и заполняет эти, всю эту систему обмена веществ. Значит, субстанционально мы имеем в органах обмен веществ божественное. А деятельность – это от минерального. Этот минерал посылается от головы. Поэтому наука очень трудно подходит к трехчленному человеку, что голова, грудь и конечности. Да, почему? Потому что во всем физическом мы имеем голову. Это голова заполняет материальное и делает видимым физическое тело. Физическое тело – это творчество головы. Материя взята от головы. Голова у нас находится и в ступнях, и в колени, и в пальцах ног, везде голова. Но материально, а субстанциально, она божественная. Посмотрите, как сложно мы стоим, да, человек? А средней части? Средней части все перемешано. Там субстанциально одно, другая деятельность. И все это перемешано. Но классически голова пуста, субстанциально, а обмен веществ божественный. Но от этого зависит очень многое, дорогие мои. Это чревато такими великими последствиями, что это действительно это великое добро из духовной науки выражает себя. Познавательное добро, разумеется. Когда мы имеем такую конфигурацию, мы должны коснуться еще параллельно это все вместе, потому что это очень сложно вообще. Человек это сложнейшее существо, да? Человек полностью связан с космосом, с макрокосмической жизнью, вы это знаете, об этом мы сегодня говорили тогда. Дальше. Дорогие мои, вот мы сказали очень удивительную мысль. Животное – смерть. Растительное царство – тоже смерть. А человек – бессмертие. А почему тогда человек умирает? Человек предназначен для бессмертия. Он не должен умереть. Потому что в нем ничего смертного нет. А почему все же умирает? Потому что душа допустила какие-то определенные, мягко говоря, ошибки, а здесь говорили искушение Люцифера, первое грехопадение, поэтому душа разрушающая действует на тело. Значит, что мы должны исправить? Дух вечен, бесконечен. Душа должна набрать свою силу в Святом Духе, чтобы не разрушающе действовать на тело. Тогда наступает и мистерия воскресения тела. Значит, из души исходит. Так, дальше, это предварительно, теперь дальше пойдем. Как было до грехопадения? Какой состав имел человек? Что потерял человек, мы должны очень точно, четко знать из духовной науки, чтобы мы были грамотными, образованными, в эзотерическом смысле, чтобы мы имели истину. Истина сделает нас прекрасными. Я уже не говорю слова. Истина сделает нас прекрасными и добрыми. Это, так сказать, новое продолжение. Истина сделает нас свободными. Свободным – это, знаете, вот свободным. Разве моральный человек не свободный? И прекрасный человек должен не свободен? Это, хорошо. Дальше. Наше состояние эфирного тела, когда мы жили в раю до грехопадения. Наше невинное состояние в раю было совсем по-другому выстроено относительно эфирного тела. Теперь, из чего состоит вообще эфирное тело, дорогие мои? Если мы представляем полноту эфирного тела, то мы должны знать, и вы это знаете. Эфирная стихия разветвляется тепловой эфир, световой эфир, звуковой эфир и жизненный эфир. Из этих четырех составных частей мы потеряли три. Мы потеряли жизненный эфир, звуковой химический эфир и световой эфир. Нет? Осталось у нас тепловой эфир. Тепловой эфир мы можем еще овладеть и переработать, и эту теплоту чувствуем воочию. Мы же знаем, что это теплота, да? Но в конце концов термометр мы можем через термометр проверить нашу теплоту, да? Значит, тепловой эфир у нас не утрачен. А световой эфир, как мы должны играть без меня, значит, что мы свет не видим. Мы видим освещенные светом предметы. Мы звуковой эфир не слышим. Иначе мы слышали бы космическую музыку. И мы жизненный эфир не воспринимаем, иначе мы были бы бессмертными. Мы потеряли жизненный эфир, и потому стали разрушать свое физическое тело. Мы не слышим космическую мелодию, гармонию, космические ритмы, потому что мы потеряли звук слова. Вначале было слово. Вот это слово было потеряно. И это слово приходит на землю, стало плотью, и начинается восстановление после 20-го столетия. Мы знаем, я часто говорю, до 20-го столетия все было подготовительной мистерией. Подготовительной стадией для восприятия истинного христианства. Да? Никто не помог человечеству время. Ни один философ, ни один гениальный человек, только доктор стал нашим утешителем и спасителем. Благодаря Христу Богу. Поэтому, скажем так, дорогие мои, мы воспринимаем теплоту, тепловой эфир. Но мы не воспринимаем свет. Как сложно происходило, когда мы владели светом. Владели звуком, и владели жизнью. Был очень сложный процесс, и этот сложный процесс мы должны вновь возвратить через познание святого. И это будет уже истинное крещение Святым Духом. Что я этим говорю, Дарья? Что такое крещение Святым Духом? Это восстановление в эфирном теле, присоединение к эфирному нашему телу, световой эфир, звуковой эфир и жизненный эфир, тогда будет полнейшее уже крещение Святым Духом. Такова дальнейший путь нашего развития в крещении Святым Духом. Да. Теперь детальнее. Когда мы вдыхаем и выдыхаем, что происходит? То ничего не происходит. Давно ли вы вдохнули? Мы стали одним таким же говорится, каким были. А как было до грехопадения, когда как было в нашем невинном состоянии наше дыхание? Когда мы вдыхали, Божественное вливалось в нас. И что происходило? Происходило то, дорогие, что когда человек глазами что-либо видел, то есть чувственные восприятия, мы же имеем чувственное восприятие. Цвет, звук, осязание. Все это чувственные органы восприятия. Да? Внешнее восприятие имеем. И когда у нас был полный эфирный состав, тогда при выдыхании поток выдыхания встречался, сталкивался с восприятиями органов внешних чувств. То есть мы восстанавливали цвет глазам, да? А при выдыхании из недра нашей волевой жизни, там, где имеем субстанцию божественного, захватывалась эта божественная субстанция, встречалась с внешними восприятиями, и мы навстречу органов внешних чувств, навстречу создавали звуковое течение. Значит, внутренний звук встречался с светом или со звуком, внешним звуком. И с любым восприятием. Значит, у нас есть внешнее восприятие, а выдыхание выносит из недр обмен веществ, там, где субстанциально не имеет божества. Оно захватывается и происходит встреча внешних органов чувств, и благодаря выдыханию, и благодаря субстанции божественного, происходит встреча. Встреча происходит, на встречу идет звук. И человек воспринимал космический внешний звук которые образуют, которые начинают Евангелие от Иоанна. Вначале было космическое слово, то есть космическая музыка, космическая мелодия, в общем, звук, слово. Это слово надо воспринимать не только в понятийном смысле, но звук, а космическое творческое начало, да? И человек мог, благодаря субстанции, которую имел в органах нечистых, то есть божественное. Божественное идет навстречу с восприятиями внешних чувств. Значит, мы воспринимаем нечто вовне, изнутри поднимается божественный поток, и дыхание, выдыхание, вернее, выдыхание идет навстречу к звуковым восприятиям, цветовым восприятиям, и создается встреча. Эта встреча образуется благодаря тому, что объединяются внешние и внутренние, и мы начинаем воспринимать свет, воспринимать звук и воспринимать жизнь. Я же сразу это объединяю. То есть, когда мы владели всеми четырьмя развитыми эфирного тела, мы могли, благодаря субстанции, божественной субстанции органов, обмен веществ и конечностей, благодаря этому наше дыхание было творческим. Мы воспринимали божественный воздух. Вспомните, я вдохнул, да? Это, когда мы принимаем воздух, мы не только принимаем воздух, и это оживотворяли йоги. Когда йоги упражнялись, они чувствовали не только просто физический поток воздуха, они воспринимали божественный поток. И когда выдыхали, они выдыхали благодаря этим божественным субстанциям, и образовалось восприятие божественного мира. То есть, свет, звук и жизнь. Это не все, правильно. Свет духовной науки углубляется, и мы получаем предсказание будущего. В будущем, благодаря познанию истины, мы во время процесса выдыхания, благодаря вот этим божественным субстанциям, которые сталкиваются с внешними восприятиями, мы начинаем творить световое, творить звуковое и творить жизнь. Отсюда и доктор предсказывает, что некогда придет время, когда мы будем рождать детей не тем обычным способом, как сейчас это происходит. Шестое тысячелетие обозначается тем, что женщины дойдут только до 12-летнего возраста, и они перестанут рождать. Они не станут зрелыми, как женщина, в смысле, 12-летняя девочка, когда там исцеляется, это намек на то, что уже теряется эта сила. Да? А седьмое тысячелетие это уже конец будет. Это когда возвращается Луна, в седьмой культуре, в конец седьмой культуры, возвращается Луна, сталкивается с Землей, и происходит великая катастрофа. Земля, человек не уходит пока от Земли, но вообще начинает жить астрально. И присоединяет все те эфирные возможности силы, которые он никогда не имел, которые потерял благодаря прикопации. Да? Сейчас Святой Дух восстанавливает все наши способности, и некогда придет время, когда мы, имея божественную субстанцию, вот потом я сказал так значительно, мы носим божественное. Мы это должны осознать. Мы должны это употребить к творчеству. Поэтому, когда мы воспримем, то есть восстановим жизненный эфир, то благодаря тому, что у нас будет жизненная субстанция божественная, мы сможем, когда мы скажем слово, будем рождать растительное царство, потом животное царство и потом себе подобное. Вот так сложно устроен человек, он должен возвратить в себе именно космическую музыку и космическую жизнь. Поэтому в Евангелии звучат очень удивительные слова. «Я есть жизнь». О чем говорит Господь? Какой намек здесь эзотерической оккультной? Намек того, что мы носим жизнь, мы должны это пробудить, овладеть этой жизнью, чтобы стали творческими людьми. Когда нам говорят, что мы боги, то есть Вы носите божественные ритмические системы, и, пожалуйста, познайте, что мы писали бы творческими божественными существами. С одной стороны, Господь говорит, я свет миру. Дорогие мои, мы же должны читать Евангелие правильным образом. Да? Мы же не кришнаиты, которые говорят, что это Кришна себе говорит и себя хвалит. Господь говорит, есть световой эфир. Я представитель святого эфира. Познайте этот световой эфир, чтобы вы родили мне нечто растительное. Я есть звук космический. Я есть слово космическое. Вы должны овладеть этим, чтобы вы восприняли космическую музыку, мелодию, ритм, и через это творили бы животное царство. И он говорит, я есть жизнь. Овладеть этой жизнью, и тогда вы будете творить себе подобное. Вот что значит «я есть жизнь». То есть он не только себе приписывает все эти качества. Это важно от человеческой способности. И как часто это говорит. А сейчас даем совершенно конкретный пример. Перед нами стоит человек удивительной сложности. И он, оказывается, является божественным существом не только не в голове. Голова пуста. А волевая часть божественно соединить эту пустоту, насытить Святым Духом, правильными истинами, чтобы наша воля была бы прекрасна. Тогда прекрасно будет рождаться из нашей божественной субстанции. Это не у нас есть божественная субстанция, значит не гарантировано. Нет. Наше познание истины сделает добрым нашу божественную субстанцию. Поэтому я сказал, во Христе лежат силы, которые овладевают всеми нашими представлениями, эстетическими, моральными переживаниями. Это из юношеская, творческая, младенческая сила ради творения новых планетарных эволюций жизни. Да? Дорогие, я одно еще пока не забыл, я хочу объяснить одно удивительное слово, которое вообще никто не понимает правильным образом. Сократ говорит, великое слово. И никто не знает, не понимает, в чем суть этого слова. Сократ говорит, я знаю то, что я ничего не знаю. Потом добавляет, вот другие думают, что они что-то знают. Но они ничего не знают. Но не знают, что ничего не знают. А я знаю, что ничего не знаю. Этим я различаюсь от других людей. Другие не знают, что ничего не знают. А я знаю, что ничего не знаю. Если вникнуть, это самая глупая фраза, если не понять, в чем суть. Что действительно Сократ говорит? Мы об этом говорили с другой стороны. Но говорили именно то, что Сократ имел в виду. Обратите внимание. Мы говорим такую вещь. В чем заключается воля Христа? В чем заключается царство Христа? Когда Господь говорит, царство мое не от мира сего. Что это значит? Это значит то, что я из восьмой главы хочу сразу напомнить, где это хорошо знаете. Я от вышних, не от нижних. Как вы можете познать то, что от небес идет? Вы должны иметь небесные мысли, чтобы познать царство мое. То есть, сопоставление, полярное сопоставление земного сознания и небесного сознания. То есть, если вы имеете земное сознание, вы никогда не сможете познать истину. Вы никогда не сможете познать, что такое мистерия Голгофы, что такое воскресенье, что такое небесная жизнь, небесная логика. Земное сознание ничего не знает о том, что происходит в небесных мирах. Какова небесная логика? Земное сознание не знает. Если вы имеете только земное сознание, то вы ничего не знаете относительно небес, которая есть страна истины, прекрасного и доброго. Я уже подготовил вас, чтобы вы правильно поняли и согласились со мной, что значит слова Сократа. Высочайший с небес познается высочайшим сознанием. Мы должны в себе родить небесное сознание, небесную руку, об этом мы говорим. Стакан воды, полстакана воды. Возьмите, да? Вы же запомните этот пример. o stakanlar vardı. Birini var, stakan fıstarda, stakan ucu fıstarda. Neden sizin de uçsası mı? Adrenalin yemez. Stakan sanırsa boğuldu. Kanda bir pirini var iş, bir bagajı yemez. Neden yemezsiniz o kitap? Azimden o kadar. Yağdan yok ne ucuna? Yağdan onu böyle de doğru ucun yok mu ya? Nimma yok karma, açı yok karma ne ya? Neden yemezsiniz o kitap? Abajestan o kadar var. Kanda bir yağdan yok, kutu da onu taşıyorsa. Bu betişte boş izlediğiniz mi? Niçin o? Biznesimin kalanı herhalde bulunmaz. Daha dalı kalanı herhalde bulunmaz. Leboga herhalde mutlulmaz. Lazime de zumbiye. Adı Leboga mutlulmaz. Tosu Leboga mutlulmaz. Lazime bir zumbiye. A'yı ver. Prema linye. Sen mi karotu, sen karotu yıkın. Da, da nazilik da. Abi bu konuda böyle saçın da var. Ese sen mi dönünü kuç. Abi ne desin bugün? Abi etten gayet sıra. Когда у меня есть земное сознание, я ничего не знаю. Они думают, что что-то знают. Имея земное сознание, они ничего не знают. А я знаю, что имея земное сознание, я ничего не знаю. Но, когда у меня есть вдохновение от Диотимы, это его божественная муза, вот тогда я познаю небесный мудрец, небесный сын, тогда я знаю. Вот что значит слова Сократа. Я знаю, что я ничего не знаю. Если это натурально познать, это глупость. Если ты ничего не знаешь, зачем ты говоришь вообще? Если ты ничего не знаешь. Но он имел в виду, земное сознание – это ничего не знать. А небесная логика, небесное священие, они имеют совершенно другое происхождение. Там другая логика, другие чувства, другие переживания, другие мироощущения, мировоззрения. Земное знание – это ничто. Поэтому воля Христа, царство Христа противопоставляется фарисейским царством. Земное царство противопоставляется небесному царству. Это полярное состояние. И Господь говорит, я происхожу с небес и приношу истину из небесных миров. Пилат говорит, а что такое истина? Потому что не знает, что у него только земное сознание. И это великое выражение Сократа, что я знаю, что я ничего не знаю. Мы должны из эзотерики точно знать, что такое. Когда Сократ принимает инспирацию от божественного существа, тогда он знает божественное. Это истина, это мудрость, это реальная действительность. Я думаю, что вы согласны. По крайней мере, ну, логично это совершенно выполнено. Да? Когда мы говорим, дорогие мои, такие великие слова, Ириану Христос во мне, мы говорим, мы имеем то знание, которое есть истина, которое полностью сопоставляется полярно с земным сознанием, которое ничего не знает. Поэтому материалистическое отеческое мировоззрение, это века, ничего не знает, что такое мистерия богов, что такое воскресение тела. Да? Что такое вознесение, что такое сочетание святого, вообще ничего не знаю. И тем более мы знаем самое великое проявление божественного мира – это преображение, метаморфоза, трансубстанциация, где мысль переходит в прекрасное – это одно и то же, и переходит в давление – это одно и то же. Да? Поэтому мы обращаем огромное, колоссальное внимание на то, что мы должны сперва приготовиться к восприятию мысли, чувства и воли. Это одно. Правильная мысль – это прекрасное. Прекрасное – это доброе и обратное. Злое рождает уродливое, а уродливое рождает неправильную мысль. Поэтому, когда мы воспринимаем что-то неправильную мысль, мы должны знать, что это неморально. Понимаете? Это очень значительно, правильно? Тогда мы подготавливаемся к самому значительному, к завершению нашего познания, где явление природы мы присоединяем к явлению природы масштаб морального. Тогда моральные, все физические явления одновременно являются и моральными откровениями. Да? Одним словом, мы сегодня сказали очень значительные вещи, и я надеюсь, что мы должны это как следует осознать. И мы должны знать ответственность, почему голова должна быть заполнена мыслью, потому что она пуста. А почему воля должна быть доброй? Потому что она божественная. Она творческая, то есть. Творческое начало мы имеем воли, волевой части, да? В части там, где у нас обмен веществ и количество, они должны быть добрыми. И это зависит от головы. Тогда мы понимаем, в чем смысл крещения Святым Духом. Это праздник крещения нашей души. Вообще вся эволюция человеческая – это эволюция души. Не духа и не тела, а души. Потому что душа становится посредником, и добрая душа рождает воскресшее тело и проявляет добрый дух. Да? В конце концов, это все возвещается как одно целое. Ну, всего вам наилучшего.
Из фильма «Солярис».
Пока.